Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете «Эхо Москвы» и смотрите канал RTVI. Алексей Венедиктов, Наталья Басовская. Мы говорим о Симоне Боливаре или Боливаре. Мы спросили вас, разыгрывая книгу Эдварда Радзинского «Наполеон», который в одно время являлся как бы человеком, которому подражал Боливар. Надев широкий Боливар, кто там едет на Боливар? Конечно же, наши слушатели и зрители ответили. Безусловно, это Онегин. Онегин едет на Боливар. Книгу получает Саша из Липецка, чей телефон начинается на 351. Леша из Самары, 729. Оля, 541. И Елена из Казани, 401. Кстати, Наталья Ивановна, вот надев широкий Боливар, я нашел, что как раз в это время, как раз когда Онегин жил или когда жил Пушкин, надеть боливар публично – это высказаться о своих либеральных взглядах. Если вы публично в этой шляпе, широкими полями, с высокой тульей выезжали на бульвар, вы демонстрировали как бы свои публичные взгляды, а противники этих взглядов, в России этих взглядов, надевали шляпу, названную в честь президента Боливии в то время, который изгнал боливары. Это была шляпа с узкими полями.
Борьба шляп.
Борьба шляп, политическая борьба шляп.
Но вообще одежда всегда была и есть, и остается знаковой семиотической системой. На самом деле это не просто одежда. Костюм человека очень о многом говорит. Когда-то, в средние века, он был вообще строго социальным. Например, крестьяне не имели права носить сапоги, только башмаки. А сапог – это одежда привилегированных. На нем могут быть шпоры.
Или помните, в Древнем Египте нельзя было носить ничего желтого, кроме как члена семьи фараона?
Потому что это носят высшие. Вообще помню, как сейчас, Алексей Алексеевич. Прозвучало совершенно очаровательно «помните в Древнем Египте». Да. Я, конечно, не слишком моложусь, но не вполне это видела. Да, одежда – это знаковая система. И поэтому Пушкин, который вот на самом деле наше все, он одной строчкой, двумя строками, какие-то такие знаки времени, симптомы истории, удивительно умел передавать. И действительно, это взгляды. Ну, надо сказать, что Боливар успел, например, в какой-то мере отреагировать на восстание декабристов в 1825 году и отозваться о нем с большой симпатией, а что Николай, победа Николая, это явная победа тирана в России. Это так что так вообще он отреагировал. А программа его... Его программа действий политических объективно похожа на программу Павла Ивановича Пестеля. И вот эта вот диктатура, которую со временем он провозгласит как способ укрепить демократические завоевания, абсолютно то же самое было в разработках теоретических казненного Пестеля. Так что это одна эпоха, это одна река времени, в которой они двигаются, хотя континенты очень далеки друг от друга. В связи с тем, что Наполеон Бонапарт, который взволновал, в общем-то, всю тогдашнюю Европу, весь тогдашний цивилизованный мир, захватил Испанию, Боливар, Симон Боливар почувствовал, что пришло время для выполнения его революционных замыслов, антииспанской борьбы. В 810-м в Южную Америку пришли сведения о том, что в Испании поднялась война против французской оккупации. Вот прекрасная возможность воспользоваться ослаблением Испании. И воспользовалась. Начались войны в испанских колониях не только в Венесуэле. Поднялась Мексика, Аргентина, тогда Ла-Плата, Чили, Перу. Это было широкое движение, потому чтобы избавиться от колониальной зависимости со стороны Испании.
А почему именно вот этот молодой человек, ну, в общем, молодой человек возглавил, ну, вместе с двумя-тремя другими, смог возглавить это движение? Чем это? Его богатством, его связями.
Его харизмой. Вот что он писал. «Я оставил в неприкосновенности закон законов, равенство, потому что без него мертвы все гарантии, все права. Во имя равенства мы должны идти на жертвы. На алтарь равенства я положил позорное рабство. Я не успокоюсь до тех пор, пока не разорву цепи, которыми Испания опутала мою родину». Вот это такое, ну, в каком-то смысле, ну, спартаковское, хотя Спартак был рабом и гладиатором, стремление к свободе. К свободе как таковой, понимаемой широко, иногда абстрактно.
Но он же был свободен, как один из
лично
самых богатых.
Да. Да. Но свои тысячи рабов своих. Да. Он освободил в самом начале борьбы за независимость.
Это был вызов
Испании.
Всем остальным креолам, замечу я, креолам,
конечно,
не испанцам.
Конечно. Он умел наживать врагов, не только побеждать, он умел наживать врагов. И вообще, ну, в святые, в великодушные. Его возводят многие современные поклонники, и несовременные, в 20 веке. Он полярно оценивается. Но в нем, как, наверное, во всякой яркой личности, есть все. Ну, самое яркое пятно в его биографии, если можно так выразиться, было в начале борьбы против зависимости от Испании. Дело в том, что Боливар, назначенный, вот, переворот, идет движение к Первой республике, к тому, что впервые Венесуэла объявит себя независимой республикой. Испанская власть опрокинута, хотя сопротивляется, войны и сражения идут. Боливар назначен полковником и губернатором одной из областей. Не имеет никакого военного опыта, абсолютно. Вот революция вздымает такие фигуры, он взялся. Не всегда удачно воюет, со временем будут и блестящие победы. Кто-то насчитал из его поклонников, что у него более 200 побед. Я думаю, примерно столько же и поражений. Во всяком случае, эти цифры не контрастны. Но вот тут начинается пятно в его биографии. Дело в том, что, будучи в Лондоне, вот перед началом всех этих событий, его посылали в Лондон за дипломатической миссией, он встречался многократно и подружился с неким человеком по имени Миранда, философ, революционер предшествующей эпохи. В современной литературе его прямо называют предтеча, а Боливара – освободитель. Вот тот, кто первые идеи освобождения, необходимости борьбы против Испании пропагандировал, и еще отец Боливара хотел принять участие в заговорах, которые готовил Миранда, просто не успел. Потом Миранда бежал в Европу и долго жил в Лондоне, и, будучи там, подружившись с ним, бывая в его доме, именно Симон Боливар убедил его вернуться на родину для борьбы. И Франсиско Миранда, по возрасту годящийся Симону Боливару в отцы, прибыл в Испанию, чтобы возглавить, Венесуэлу, чтобы возглавить
борьбу. Хорошая оговорка. Тогда это была Испания все-таки. Все-таки это была Испания.
Юридически, да, колония Испании. И бесконечно рассуждает. Это что, ошибка? Коварство заранее со стороны Боливара нисколько не предполагаю.
Он был еще такой наивный.
Да, мальчик. Он еще полковник, молодой полковник, и он видел в нем знамя. Но этот престарелый человек, но для престарелого, для вождя революционного, не имеющий военного опыта, он, в общем, наверное, обречен был на поражение. И это поражение-то он и потерпел. А Боливар все время идет вверх. В общем-то, заметнее становится, создано патриотическое общество, сильно напоминающее Якобинский клуб. Он там активнейший человек. И, наконец, Миранда, его триумфально принимают, все в восторге. В 1811 году первый Венесуэльский конгресс объявляет страну республикой. Первая республика. Воздух свободы. Все пьянеют от него. Но Миранда, главнокомандующий, назначенный главнокомандующим, а при нем, значит, Боливар, не такая большая фигура, терпит военное поражение в условиях ужасных. Потому что в 1812 году в Каракасе случается страшное землетрясение. Страшное. Погибло 10 тысяч человек. И сейчас же церковь и сторонники испанской монархии говорят, вот за грехи, за то, что подняли борьбу против своего законного хозяина, против Испании, Великой Испании. Это очень подействовало. В Венесуэле началась анархия, особенно в Каракасе, в столице. Паника, ужас, люди бегут, полно погибших. Это юное правительство республиканское владеть обстановкой, конечно же, не может. И в этой ситуации Миранда, главнокомандующий войсками молодой республики, капитулирует, просто принимает, подписывает капитуляцию. Перед капитаном Монтеверде, который испанские силы возглавляет, еще целые, еще имеющиеся. А Монтеверде – дальний родственник Боливар. Условиями капитуляции было, что никаких репрессий. Миранда будет жив, этот идеолог, этот предтеча. Но 8 офицеров венесуэльских, вместе с ними Симон Боливар, объявили Миранду за эту капитуляцию предателем. Арестовали его и, можно сказать, сдали испанским властям. А Монтеверде не сдержал свое слово. В цепях, в оковах отправил Миранду в Испанию, где он 4 года мучился в ужасных условиях заточения и умер там. Боливара обвиняют очень многие исследователи,
что он отдал что своего он духовного отца.
Предтечу.
Духовного отца.
И духовного отца. Освободитель – это пятно в его биографии. Даже есть такая грубая версия, что это была цена своей свободы. Боливар остался на свободе, правда, убежал, на время скрылся в сторонке, потом снова появился. Вот такая оценка. Совершил ужасное предательство. Но рядом-то совершенно противоположные. Вот революционный демократ Хосе Марти, известнейший человек, его высказывание 1982 года. Не могу не привести, потому что вот полюса в оценках. Нет, нет и нет, начинается фраза. Нельзя спокойно и размеренно говорить о том, кто при всей своей жизни ни минуты не знал покоя. О Боливаре можно говорить, если трибуны станут высочайшей вершины гор. Если и говорить о Боливаре, то пусть свирепствует буря, гремит гром, ослепительные сверкают молнии и так далее. То есть полюса. А на самом деле, видимо, было все. Потому что жизнь настолько сложна, тяжела. Боливар оправдывался. Он говорил, что на самом деле Миранда совершил ошибку. Но он не считал, что будет его судьба такая ужасная. И до сих пор, и он всегда при жизни отвергал свою какую-либо виновность. В момент ареста якобы он действительно считал его предателем. Но все-таки мысли посещают. Ушел из тес исторической арены навсегда единственный, кто мог составлять ему реальную политическую конкуренцию. Блистательная фигура, окруженная ореолом возвышенных восторгов, что Миранда еще 30-40 лет назад начинала эту борьбу против Испании. И вот мы республика. Но первая республика рухнула. Версия есть такая, что его капитуляция была связана с тем, что он поверил условиям капитуляции, поверил испанцам, Монтеверде этому самому, и считал, что просто временное отступление позволит собрать новые силы. Боливар собрал эти новые силы. Вот тут он развернулся в полный масштаб своей невиданной энергии. Бежавший сначала, укрывшийся от Монтеверде, он уже в 1813-м собирает новую армию, начинает бить испанского командующего, этого самого Монтеверде, и проводит несколько успешных сражений.
Все происходит между кузенами, потому что Монтеверде его кузен, они все родственники.
Они все родственники. И по разные стороны баррикад. Как это часто, весьма нередко, бывает в революциях любого века.
Но ведь можно сказать, что это была гражданская война.
Безусловно. Интересно то, что как и гражданская, как вот гражданская война в Испании в 20 веке, привлечение добровольцев, допустим, из Советского Союза, там интернационалистов из разных стран, это уже было. Боливар призывает добровольных защитников из Европы, и к нему прибывают люди, верующий в свободу. Собирался, говорят, Байрон. Прибыли несколько людей, ставших заметными. Два известных человека есть из России. И эти люди, добровольцы, их было около 5000. Они погибли почти все. Осталось что-то 200 или 300 человек, по разным данным. Это были самоотверженные. Это были люди, преданные идее. Это были люди благородных позывов, потому что появилась такая идея. Так, может быть, раз во Франции свобода, порожденная революцией, попрана Бонапартом, попрана, безусловно, может быть, здесь, на другом континенте, в Северной Америке уже порыв к свободе здесь, и это будет континент свободы. И такое было. И во главе этого, среди ряда других вождей, они все друг с другом в истории конкурируют. Мексиканские, чилийские, перуанские предводители и Боливар. Но он один из самых ярких. Каракас открывает ему ворота, видя его успехи. Он получает официальный титул «Освободитель».
Официальный титул, это очень важно, официальный титул.
Титул дает ему, то, что сначала называлось «хунта», у нас это слово обрело какую-то эмоциональную окраску, вообще «хунта» — это просто собрание. И потом его стали именовать национальным собранием. Оно официально дает ему титул «Освободитель» и принимает, провозглашает его диктатором Второй Венесуэльской Республики. Диктатор в данном случае, я полагаю, в римском смысле этого слова.
Ну, конечно, в
римском. Республика в опасности и Сенат, а здесь национальное собрание, принимают решение назначить кого-то временно диктатором для спасения от этих ужасных опасностей.
И вот тут его бывшие друзья и соратники, многочисленные полковники.
Начинаются тревожиться. Да, еще любопытно, Алексей Алексеевич, хотелось бы заметить, как потом трансформировалась вот эта диктатура в диктатуры латиноамериканские, допустим, вплоть до современности. А многие отрицают эту трансформацию, но столько же есть и сторонников связи этого левого поворота, угу, латиноамериканского, с идеями и деятельностью
Можно
Боливара.
Можно в скобочках скажу, буквально несколько лет тому назад, по предложению президента Венесуэлы, нынешнего, конечно, президента Венесуэлы Чавеса, был образован пакт, который так называется Боливарианский пакт для Америки.
Ну, об этом диссертации пишут.
Да, союз между Кубой нынешней, Венесуэлой, и туда вступают другие страны для борьбы с американским влиянием. Называется он Боливарианский акт.
Это идея Симона Боливара. Став во главе этой второй республики, одержав серию побед, а затем и страшных поражений, вот всегда у него более-менее уравновешено, в 1813-м победы, а в 14 уже поражения. Особенно страшные от таких полудиких льянерос, жителей скотоводов полудиких в прериях во главе с пиратом Бовисом, которого называли Атила Степей.
Атила Степей.
Страшные события, моря крови. Но тут у него рождается Боливар, он не сдается, дух его развивается, идеи тоже. И с 1815 года он, Алексей Алексеевич, говорит ровно о том, что финал, чего вы, ну, на сегодняшний день финал,
полуфинал.
Вы сейчас огласили, мы будем считать полуфинал. А мечта об объединении всех республик Южной Америки. И вот он тут всех многих оттолкнул,
федерация,
отшатнул.
Федерация. По типу штатов. По типу штатов.
Южные штаты Америки.
Да, Южные
он
штаты Америки.
Это
северные, это южные.
Южные штаты Америки. А у всех ужас. Он ведь при этом диктатор. И не имеет ли он в виду, что он станет во главе этих штатов, Южных штатов Америки, в любом статусе? Со временем появится идея, что он сам намекает, что он хочет стать императором. Вряд ли он прямо на это намекал, но логика такая. Более того, он продвигается по этому пути. Потерпев, как обычно, несколько поражений и одержав победы, 7 марта при его участии 1816 года Венесуэла объявляется республикой единой и нераздельной, он ее президент. От диктатора к президенту. А в 1819-м происходит объединение Новой Гренады и Венесуэлы и получает название это объединение Великая Колумбия. И опять он президент. Это уже движение.
Движение.
Вот уже некая Великая Колумбия. В 1823-м он вступает в Перу и снова часть страны ему подчиняется, Горное Перу, получает название Боливия по его имени. И он президент Великой Колумбии, там становится диктатором тоже на время, чтобы навести порядок. Конечно, все это очень тревожит его окружение.
Его соратников.
И тех, кто на самом деле боится, что он станет императором, и тех, кто охотно ему это приписывает. Его сестра писала, сохранились письма его сестры к Боливару, к Симону Боливару. Не вздумай даже обсуждать принятие титула императора. Ты же понимаешь, что это делают твои враги. Она была совершенно права. Враги предпочитали, чтобы вот вокруг него создался этот орел нового узурпатора, и потом его можно будет с полным основанием свергать.
Я просто еще раз хочу обратить ваше внимание, что его враги — это бывшие его соратники, это люди, которые с ним там вели первые революционные походы. Как это все напоминает обычно?
Полковники. Вы совершенно правы, Алексей Алексеевич. Итак, все тверже предполагается, и он сам об этом говорит, что могут объединиться Венесуэла, Колумбия, Перу, Боливия, Чили. Это большая сила. И вот на этой почве, он сам говорит, что им надо объединиться, то он умирать будет с томиком Руссо в руках и со словом одним, которым будет твердить бесконечно. Единство, единство, единство.
Может, может, у него неправильное прозвище было? Не освободитель, а объединитель? Вот так надо было назвать?
Несостоявшийся.
Несостоявшийся объединить.
Пожалуй, не без того. Но внутри Великой Колумбии начинаются разногласия, которые всячески подогревают его враги. Заговоры, покушения, такое занятное покушение в гамаке, Вот он как-то ночью в гамаке качался, жаркие южные ночи, и решил пойти пройтись. А в это время его телохранитель, ну, недостаточно родивый, должен был идти за ним. А он вместо него решил покачаться в хозяйском гамаке. И был убит зверски, потому что убийцы думали, что там качается Симон Боливар. Не раз. Его чуть не арестовали и тут же бы казнили, если бы его не спасла та самая верная подруга, которую я уже упоминала. И разногласия внутри Великой Колумбии, заговоры, покушения становятся тем, что на долгие времена, чуть ли не вплоть до наших дней, отпечатано на политической физиономии Южной Америки. Но прежде чем сказать о конце его деятельности, а время есть, а что же он все-таки позитивно пытался сделать и сделал? Любопытно. Важнее всего, конечно, что он добился в 1816-м отмены рабства. Ему возражали, с ним бились все богатые люди, а он принадлежал к их слою. Были
против. Его же креолы.
Добился. До этого, незадолго, он добился принятия Конституции первой, где провозглашение всяческих свобод, слова, печати, собраний, уравнение прав метисов и мулатов, то есть смеси с белых людей с индейцами и выходцами из Африки, запрет работорговли. То есть это позитивные шаги. И, кроме того, он пытался делать то, из чего сегодня развиваются те самые социальные программы того же Чавеса. Например, он очень интересовался вопросами образования и настаивал, чтобы государство взяло на себя опеку и контроль над образованием всех людей до 12 лет. А либералы возражали. Контроль над каждой личностью. Также он создал палату по вопросам морали, где тоже настаивал на контроле. Контроле за каждым человеком, за его правильным взглядом, его правильным поведением. То есть что-то в этом есть от такого утопического социализма, наивного коммунизма, уходящего корнями в древности Средневековья. Много было намешано в этой весьма неглупой и пламенной голове.
Я хочу вам сказать, что история с контролем очень анекдотична. Сейчас проявляется, скажем, в Боливии, как вы знаете, его памятников не счесть. И, надо
памятников
сказать,
Боливару.
Памятников Боливару, конечно. И вот контроль за установлением памятников совершенно в духе контроля
в
Боливара
духе его идеи.
За моралью. Потому что, скажем, если памятник ставится в городе, и это есть регламент, где Боливар воевал, рядом с которым было сражение, он обязательно должен быть конный, с обнаженной саблей. Но если памятник ставится в городе, где Боливара никогда не было или не было сражения, то только бюст. И это регламент.
Так что-то разумное в этом вообще-то есть.
Ну, хотя... и у него память, как Ленина в Советском Союзе.
Хотя и смешное. Да, человек, который изгнан был вот в конце своей жизни, вот конец его жизни. 1830 год, год его смерти. Лидеры, политические лидеры, все те группировки,
соратники,
которые он же
я
и вырастил,
настаиваю, соратники,
правы, объявили в Каракасе о выходе их из Великой Колумбии. Рушится идея. И 27 апреля 1830 года они приняли прошение Симона Боливара Конгрессу, они уже стали называться Конгрессом, об отставке. Отставка принята 27 апреля 1830 года. Он уже слышит о революции во Франции. Вся его жизнь между двумя французскими революциями. А 17 декабря того же года он умер. Как считается, от очень серьезного заболевания легких, наверное. Жизнь была у него тяжелая. Наверное, он был не здоров, но и не стар совершенно. И этот человек, 47 лет?
47 лет.
Но уже из даже последнего портрета показывает измученный болезнью, усталый, увидел при жизни крушение этого его замысла в Латинской Америке.
Вот удивительная история, что как раз именно после его смерти те самые соратники, которые его изгнали, и их наследники начинают его возвеличивать. Памятники, названия, деньги называются боливарами, шляпы называются боливарами. Футбольный клуб называется до сих пор. Вот человек изгнанный теми же революционерами, которые...
И теперь его любят. Алексей Алексеевич, это все та самая толпа и власть толпы, которую мы с вами не раз наблюдаем на судьбах действий, лицо, которое мы видим, просматриваем на судьбах наших персонажей. Взаимодействие личности и толпы в любую эпоху очень тяжелое, очень сложное. И благодарности ждать лидерам не надо.
Только потомки, наверное. Я напоминаю, Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.